Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 декабря, вторник. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16.05. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Темы на ближайшие 25 минут. Кремль считает необходимым тщательно проверить призывы бойкотировать выборы президента России на предмет соответствия закону. Виза и Мастеркард исключены из ассоциации, созданной Банком России для развития финансовых технологий. И Минфин прогнозирует исчерпание резервного фонда уже к концу года.
Срочная новость.
Сообщение, которое только что появилось, телеканал «Культура» сообщает, ссылаясь на коллег из телеканала «Вести». Композитор Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни, ссылаются на рассказ близких композитора. Шаинский родился 12 декабря в 1925 году в Киеве. В 45-м году он поступил в Московскую консерваторию. После ее окончания в 49-м году три года работал в оркестре Леонида Утесова. Потом до 54-го года преподавал в классе скрипки в музыкальной школе. Потом был несколько лет оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах. В 62-м поступил, а в 65-м закончил композиторский факультет Бакинской консерватории. В конце 40-х и 50-х годов песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, певцов Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина. Известный композитор Владимир Шаинский умер сегодня на 93-м году жизни.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал журналистам, что Кремль считает необходимым тщательно проверить призывы бойкотировать выборы президента России на предмет соответствия закону. Это скорее прерогатива ЦИК, сказал он. Мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Еще Песков подчеркнул, что неучастие одного из возможных кандидатов в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, не может повлиять на легитимность выборов. Напомню, что Центр избирком 25 декабря Алексею Навальному отказал в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на мартовских выборах президента России. Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Калядин с нами на связи. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Насколько серьезно вот это вот несоответствие закону возможное призыва бойкотировать выборы президента России? Вообще можно говорить, не надо ходить на выборы?
Ну, знаете, я не юрист. Для того, чтобы оценить это со стопроцентной гарантией. В принципе, в условиях демократии можно голосовать как призывать голосовать как за выборы, так и против выборов, потому что это выбор каждого человека в этой стране, да, и поэтому воздействовать на его мнение можно и так, и этак. Есть страны, где поход на выборные кампании обязателен, и если ты туда не идешь, то ты платишь очень серьезные штрафы. У нас же открытая демократия. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки с точки зрения гражданской позиции и ответственности за свою страну, все-таки надо участвовать в выборных кампаниях и выражать свое мнение. Тем более, что никто не заставляет голосовать только за одного человека. Можно проголосовать за любого оппонента, а оппоненты будут.
Скажите, вот когда Песков упоминает о том, что с его точки зрения неучастие одного из возможных кандидатов не может повлиять на легитимность выборов, а вообще, насколько участие или неучастие какого-либо кандидата может влиять на легитимность выборов Российской Федерации по нынешним условиям?
Но нынешние условия – это кампания референдумного типа. Это связано не с тем, что так придумали в администрации президента, это связано с тем, что у Владимира Владимировича рейтинг политический таков, что под 80% людей оценивают его работу позитивно и готовы за него голосовать в выборах. Это реальность, это данность. И других таких кандидатов нет. Если бы был кандидат, который бы боролся с ним в общественном сознании примерно на равных, тогда устранение этого кандидата, конечно, было серьезным ударом по легитимности. В условиях, когда есть один кандидат, из него готова голосовать большая часть общества, кто будет вторым, третьим, четвертым, пятым, для результата выбора несущественно.
Вообще, вот когда один из наших слушателей, 915-й, сейчас пишет, что, мол, реального оппонента убрали, и поэтому то, что будет в марте, выборами назвать с его точки зрения нельзя. Насколько Навального можно было бы считать реальным оппонентом Владимиру Путину?
Ну, вы знаете, оппонентом реальным нет. Невозможно было бы считать при самых удивительных результатах, да, он мог бы достигнуть, ну, максимум там 15-20%, да, при том, что если бы вся оппозиция собралась вокруг него, если бы его поддержали, значит, оппозиционные парламентские партии, ну, тогда бы у него была возможность стать вторым кандидатом. Но отрыв был бы действительно очень серьезный, говоря о том, что Навальный в состоянии победить Путина, это абсолютно несерьезно. При этом я понимаю, что Навальный мог бы стать очень серьезной политической фигурой по результатам этих выборов, потому что его ориентация на молодежь и его, значит, те проценты, которые он в состоянии был бы набрать, если бы сумел консолидировать общество, позволили бы ему претендовать на серьезные позиции в качестве ключевого оппозиционера в следующих выборных кампаниях через 5-6 лет. Соответственно, с этой точки зрения говорить о том, что, значит, это мешает политическому будущему Навального, да, это мешает. Но это никоим образом не влияет на результат выбора Владимира Владимировича Путина.
Вообще, если уж говорить об этих призывах, понятно же, что они не адресованы, что называется, неограниченному кругу избирателей. Речь идет о конкретных людях, которые, возможно, хотели бы голосовать за кандидата, который через сито Центральной избирательной комиссии не прошел. Но теперь говорят о том, что другие кандидаты могли бы так или иначе тоже рассчитывать на внимание той самой аудитории. Насколько Собчак и Грудинин так или иначе могли бы, что называется, так или иначе влиять на явку на этих выборах?
Ну, любые яркие незаурядные кандидаты, конечно же, влияют на явку. Конечно, идеально бы влияла на явку конфликтная ситуация между двумя кандидатами, каждый из которых имеет возможность выиграть все данные выборы. Если бы был такой кандидат, тогда это была бы очень интересная кампания. Но в кампаниях референдумного типа, значит, соревновательность двух кандидатов не является основным и определяющим фактором. Тем не менее, конечно, и Грудинин, и, значит, Собчак, они могут рассчитывать на голоса определенной аудитории, и в рамках этой аудитории как раз и повышается явка.
Соревновательность за второе место в подобного рода референдумных кампаниях важна?
Ну да, она важна и с точки зрения развития политической системы в том числе. Если вдруг парламентские партии, выдвигая тех или иных кандидатов, набирают проценты в зоне статистической погрешности, это показывает, что эти партии не влияют на общество и, соответственно, может быть, не имеют права на существование. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, партии должны будут сосредоточить серьезные усилия для того, чтобы показать, что их избиратели, они по-прежнему составляют изрядную часть, значит, политического пространства, и партии имеют право на существование и дальше.
С вашей точки зрения, кандидаты Грудинин и Собчак могут рассчитывать на то, что они выйдут за пределы статистической погрешности?
Ну, Грудинин не знаю, всякие, значит, люди из черного ящика, бывают всякие удивительные результаты, но тем не менее, я думаю, что Жириновский может набрать свои 8-10%, может даже немного больше. Я думаю, что Зюганов имел возможность проиграть в этот раз Жириновскому, именно поэтому он, наверное, опирается на нового кандидата. Вот, а то, что Собчак выйдет на какие-то удивительные проценты, у меня есть некие сомнения, хотя по некоторым позициям я и симпатизирую.
Спасибо. Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Калядин был с нами на прямой связи. Кремль считает необходимым тщательно проверить на соответствие законодательству призывы бойкотировать мартовские выборы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виза и Мастеркард исключены из ассоциации «Финтех». Ассоциация была создана Банком России для развития финансовых технологий. Теперь, как пишет газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, и Визу, и Мастеркард из ассоциации исключили, а решение приняли, потому что «Финтех» работает над значимыми проектами. Виза и Мастеркард, при этом компании иностранные. Ссылаются на одного из участников «Финтеха». Отказ от сотрудничества с Виза и Мастеркард продиктован прежде всего вопросами безопасности. Это банковская ассоциация, в которой, к тому же, тестируются новые технологии. Исполнительный директор ассоциации «Финтех» Борис Ким с нами на связи. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вчера среди прочих заголовков я видел сообщение: визу и MasterCard отключили от российских технологий. Насколько болезненно это может быть для визы и MasterCard?
Ну, я хотел бы, во-первых, сказать, что понятно, что газеты любят звонкие заголовки, но я думаю, что речь вот ведь идет о чем. Там как-то проскользнула мысль, что будто бы визу и MasterCard исключили из ассоциации финтех. Но на самом деле это не так. Наблюдательный совет в сентябре прошлого года принял решение дать рекомендацию о заключении с визой и MasterCard договора об ассоциированном членстве. Но сам договор заключается генеральным директором. Этот договор действительно пока еще не заключен, но это всего лишь следствие того, что это большие достаточно структуры, и переговоры по заключению конкретного договора могут занять время, что сейчас и происходит. Поэтому визу и MasterCard никто из ассоциации не исключал, просто потому что они еще пока участниками ассоциации не стали. Они станут, когда будет заключен договор, и будет внесена оплата по этому договору. Это первое. Второе, мы в ассоциации, конечно, считаем, что и Visa, и MasterCard имеют огромный опыт в развитии финансовых технологий, глобальный, имеют дело с глобальными регуляторами, и этот опыт так или иначе в ассоциации будет востребован. Но надо иметь в виду, что на данный момент ассоциация, если посмотреть основные направления ее работы, она сфокусирована немножко на других проектах, не на проектах, связанных с карточными технологиями, где экспертиза вот этих компаний особенно сильна. Поэтому я хотел бы всех успокоить. Ничего страшного ни для визы, ни для ассоциации финтех не происходит. Происходит очень рабочий процесс обсуждения формата сотрудничества с этими уважаемыми компаниями.
Но тогда все-таки вернемся к форматам сотрудничества с этими, как вы сказали, уважаемыми компаниями. Проблем безопасности в этих переговорах не поднимается?
Проблема безопасности в каком ключе?
Ну, в том ключе, что, к примеру, через границу Российской Федерации отсюда туда могут уйти какие-то технологии.
Ну, вы знаете, моя личная точка зрения заключается в том, что вот уникальных технологий в России на финансовом рынке сейчас нет. Вот нет такого чего-то секретного, что у нас обсуждается, вырабатывается, а вот аналогов на Западе нет. Более того, ведь финансовый мир, он глобален, и в этом его преимущество. Что вы можете совершить там банковский перевод за границу, что вы можете сделать перевод по карточке за границу. И основной путь развития технологий именно в их глобализации и всеобщей стандартизации. Поэтому изобретать чего-то такое местечковое для России никто не хочет, и таких планов нет, потому что тем самым будет утеряно основное преимущество финансовых расчетов. Я думаю, что дело совсем не в этом. А дело в том, что я повторюсь, скажем, вот, ну, те направления, которые сейчас ассоциация развивает, это, скажем, развитие розничного платежного пространства, открытые API, вот все это скорее альтернативные стандартным карточным системам способы расчетов, которые сейчас тоже развиваются на Западе. Скажем, можно привести пример систему Faster Payments в Англии или UPI в Индии. И вот здесь мы опыт этих систем изучаем. А MasterCard и Visa, они, конечно, очень сильны. Их экспертиза в стандартном карточном продукте, который тоже развивается, но это зрелый продукт, у нас вот есть и карта МИР своя, и Visa, и MasterCard активно используются. Это зрелый коммерциализированный продукт, а все-таки ассоциация, она сфокусирована на новых инновационных вещах. Вот поэтому мы еще находимся в диалоге с этими компаниями, обсуждаем формат конкретного сотрудничества, что в договоре нужно написать совершенно конкретно, что мы и в какие сроки будем делать.
Ну и последний, наверное, вопрос. Раз уж мы говорим о сотрудничестве между системами Visa и MasterCard и ассоциацией финтех, то можно ли вот как-то определить, кому это важнее? То есть это Visa и MasterCard хотели бы участвовать в ассоциации финтех, или ассоциация финтех заинтересована в сотрудничестве с Visa и MasterCard?
Я думаю, что здесь сложно сказать, кто более заинтересован. Я думаю, заинтересованы все. Понятно, что и Visa, и MasterCard хотят держать руку, что называется, на пульсе и понимать, что происходит, куда движется российский платежный рынок. И поэтому у них есть интерес в сотрудничестве с ассоциацией. С другой стороны, и ассоциации, конечно, очень востребован международный опыт и технологический, и регуляторный, и борьбы с мошенничеством таких компаний, как Visa и MasterCard. Здесь интерес, мне кажется, обоюдный.
Спасибо, Борис Ким, исполнительный директор ассоциации «Финтех», был с нами на прямой связи. Появились сообщения о том, что Visa и MasterCard исключены из ассоциации «Финтех», которая была создана Банком России для развития финансовых технологий. По словам Бориса Кима, ситуация на самом деле выглядит несколько иначе.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем эфир. Разговариваем о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей и срочное сообщение.
Срочная новость.
Президент Путин попросил правительство поддержать предложение о продлении амнистии капитала. «Мы, когда встречались недавно с бизнесом», — сказал сегодня, встречаясь с членами правительства Владимир Путин, «мы обсуждали с некоторыми коллегами вопросы, связанные с поддержкой российского бизнеса. Там много всяких предложений. Одно из них — это продлить амнистию капитала. Второе — это исключить взимание 13-процентного налога в случае прекращения бизнеса за границей и перевода его в российскую юрисдикцию». И, обращаясь к Медведеву, Путин сказал: «Прошу Минфин, Минэкономразвитие с коллегами отработать, а вас, Дмитрий Анатольевич, попросил бы поддержать с учетом того, что внешние ограничения продолжаются. Мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию, но там есть еще над чем подумать, с тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, в безопасности, чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минфин прогнозирует исчерпание резервного фонда уже к концу года. Он будет исчерпан полностью, так сегодня на брифинге сказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов. По его словам, за год из фонда будут потратят почти 1,5 триллиона рублей. Траты фонда национального благосостояния составят примерно 660 миллиардов рублей, сказал министр и добавил: ожидаем дефицит бюджета где-то примерно в 1,5 триллиона рублей. Согласно одобренным Государственной Думой поправкам к федеральному бюджету на 2017 год, объем фонда национального благосостояния был уменьшен на 1,2 миллиарда рублей до 662,3 миллиарда. Объем резервного фонда сократили на 15 миллиардов рублей до 1 триллиона 45 миллиардов. Теперь говорят, что резервный фонд будет исчерпан. Что это значит? Профессор Ранхикс и бывший зампред Центробанка Константин Корищенко с нами на прямой связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, резервный фонд, говорит Силуанов, в текущем году будет исчерпан полностью. Насколько правильно мы понимаем? То есть его больше нет?
Нет. Ну, на самом деле, даже по отчетам Центрального банка, прошу прощения, Министерства финансов, на конец ноября он составлял, если мне не изменяет память, около 900 миллиардов. Вот. Также, кстати, как и фонд национального благосостояния, там порядка 4 триллионов. И здесь можно рассуждать только на тему того, что к концу этого года у Министерства финансов накопились некоторые обязательства, которые, как у нас обычно бывает, планируют к исполнению в концу года. Этих обязательств может быть достаточно много, и они могут, по словам министра финансов, привести к исчерпанию резервного фонда.
Если резервный фонд исчерпан, что это означает для экономики и для деятельности правительства?
Да по большому счету это не означает ничего, поскольку сегодня разница между резервным фондом и фондом национального благосостояния, по сути, только в названии. Недаром же летом этого года и сам министр финансов, и ряд других официальных лиц говорили о том, что сейчас рассматривается проект по объединению резервного фонда и фонда национального благосостояния. То есть мы можем рассматривать эти два фонда как своего рода кубышку, как своего рода запасы бюджета, которые в случае наступления неблагоприятных событий могут быть потрачены, чтобы решить те проблемы, которые есть у бюджета. Ну, в частности, профинансировать недостаток средств в пенсионном фонде или профинансировать какие-то наши крупные проекты типа Керченского моста.
Есть какой-то размер вот этой кубышки, теперь уже будем говорить и про резервный фонд, и про фонд национального благосостояния, есть какой-то минимальный размер этой кубышки?
Ну, минимальный размер в любом случае это ноль, меньше не может быть. А на сегодня текущий размер, как я уже сказал, суммарно более 5 триллионов. И на самом деле с начала этого года ни тот, ни другой фонд практически не уменьшили своих размеров. То есть на самом деле бюджет 2017 года был исполнен, как мы знаем, или будет исполнен с дефицитом там менее 2%. И в основном весь этот дефицит был профинансирован, по крайней мере пока, за счет заимствований. Фонды почти не привлекались. Но то, о чем говорит министр финансов, что, возможно, есть обязательства, которые накопились к концу года и должны быть вот за оставшуюся неделю, что называется, оплачены. На это может быть потрачен резервный фонд.
Даже если эта кубышка будет частично потрачена за счет резервного фонда, что называется, до нуля, это возобновляемый ресурс? Насколько легко это делать сейчас?
Ну, как мы знаем, Министерство финансов в соответствии с графиком и в соответствии с определенным уровнем цен на нефть осуществляет покупку валюты, которая зачисляется в резервные фонды. Например, в декабре этого года покупка осуществляется в размере примерно чуть больше 12 миллиардов рублей в день. То бишь где-то там свыше 200 миллиардов рублей в месяц. Так что здесь на самом деле идет с одной стороны процесс расходования, а с другой стороны, за счет высокой цены на нефть, Министерство финансов постоянно, так сказать, накапливает деньги. Этот процесс динамический, и я думаю, до исчерпания фондов резервного, и, ну, суммарно резервного и фонда национального благосостояния нам еще очень и очень далеко.
Ну и стандартный, почти традиционный уже вопрос, потому что всем этим фондам далеко не один день и даже не один год. Почему эти деньги нельзя потратить на граждан?
На самом деле эти деньги реально потрачены уже по той простой причине, что они были уже получены, я имею в виду в виде доходов от нашей экспортной деятельности, и получены в бюджет. Только они откладываются на то время, когда у нас в бюджете могут наступить сложности, как это было, например, в 2014 году. Если мы себе представим на минутку, чтобы у нас наступил 2014 год, то есть падение цен на нефть, и у нас бы не было резервных фондов, у нас были бы очень-очень большие проблемы в бюджете и в нашем уровне жизни. Как любой даже нормальный обычный человек, мы понимаем, что нельзя потратить все наши запасы, которые даже у нас в сегодняшний день есть. Потому что завтра может наступить какие-то проблемы, и эти нам запасы понадобятся, нам могут их просто никто не дать.
Хорошо, вот параллельно приходят сообщения о поручениях президента Путина Кабинету министров насчет меры поддержки для возврата капиталов в Российскую Федерацию. А насколько, с вашей точки зрения, это может быть успешным? А во-вторых, как это может помочь экономике?
Ну, как я уже сказал, процесс расходования и поступления денег, процесс динамический. И вот эти меры, они косвенным образом подразумевают, что те капиталы, которые у нас находятся за границей и которые с большим трудом сегодня российский бизнес может использовать за пределами России, предлагается вернуть в Россию, дать возможность купить на эти деньги некоторые долговые обязательства государства и помочь тем самым профинансировать расходы нашего бюджета. То есть чисто технически это снимает проблемы бюджета некоторые и помогает снижать стоимость заимствований для России. Но если говорить о деталях, то здесь, конечно, есть очень много вопросов по отношению того, что предлагается и что хочет бизнес. Потому что бизнес хочет высокую доходность, бизнес хочет анонимность, а это сделать достаточно сложно в сегодняшних условиях.
Спасибо. Константин Корищенко, профессор РАН ХИКС и бывший зампред Центробанка, был с нами на прямой связи. Минфин прогнозирует исчерпание резервного фонда к концу года, но Константин Корищенко подчеркивает, что это возобновляемый ресурс. Срочные сообщения, которые приходят на разные информационные ленты. Вот, например, телеграм-канал Мэш пишет о том, что жители Симферополя массово сообщают о громком хлопке, слышимом на всех концах города. Очевидцы говорят при этом о том, что в небе есть странный след от самолета. Подробности уже в ближайшее время, как мы надеемся, во всяком случае. Теперь еще одно сообщение, которое тоже очень неожиданное. Сейчас, подождите, так много новостей, поэтому я вот его... А, вот оно. Пожалуйста, Süddeutsche Zeitung, немецкая газета, пишет вот о чем. Две электрички переехали мужчину, упавшего на железнодорожные пути на одной из станций в Мюнхене. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Это было еще в минувшую субботу. 24-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек его не заметили. Человек дважды переехала электричка, но он оказался жив. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 декабря, сейчас 16:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем обсуждение главных тем этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Власти Подмосковья ищут новые площадки для мусорных полигонов. В России предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5%. И в Российском футбольном союзе рассказывают о том, как можно оценивать принятое вице-премьером Мутко решение об уходе с поста этой главы этой организации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение собрания избирателей только что поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. Пока никаких подробностей, ждем к ближайшему информационному выпуску. А теперь о том, что происходит в Московской области. Власти региона ищут новые площадки для мусорных полигонов. Одна из них может появиться на территории заброшенного Рошальского химического комбината. Росприроднадзор для сокращения нагрузки на действующие полигоны, как сообщает, одобрил открытие в Московской области сразу нескольких объектов для захоронения мусора. Об этом на экологическом форуме Подмосковья рассказала Алла Полякова. Она председатель комитета по экологии в региональном парламенте. РБК начали уточнять информацию, и ее подтвердил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. По его словам, с инициативой об увеличении мест захоронения твердых коммунальных отходов выступили московские власти. Еще он сказал, Москва хочет, чтобы мы максимально задействовали свои ресурсы, потому что мощностей у нас реально не хватает, чтобы работать с московскими отходами. По словам Александра Когана, продолжаются консультации и каких-то конкретных решений по поводу появления новых свалок в Подмосковье не выработано. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94,8. Можете писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Но очевидная проблема. Когда есть такой большой город, нужно куда-то девать мусор. Как можно выйти из этой ситуации, которая явно начинает уже мешать тем, кто живет прежде всего в ближайшем Подмосковье? Ильдар Неверов, омбудсмен по отношениям природопользования и экологии, он с нами на прямой связи. Ильдар Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, правда, у этой проблемы есть решение, которое бы устроило всех?
Нет, нет такого решения. Мы же с вами не... В игрушечном магазине, где купив детям игрушку, и родители довольны, и дети, мы решаем достаточно серьезно накопившуюся, назревшую проблему. А это именно отсутствие системы, современной системы переработки отходов. Решение есть, но оно такое, оно болезненное.
Это ну создание... вот чуть, да. Чуть подробнее объясните болезненность решения этой проблемы. Да.
Ну вот смотрите, если я захочу построить новый, самый современный, ни в коем случае не пахнущий, оснащенный всем оборудованием, комплекс по переработке отходов рядом с вашей дачей, вы скажете, пожалуйста, строй там, где ты живешь. Вот что вы мне ответите. И в вашем лице каждый из наших знатных граждан ответит так же. Но мы так отрасль не построим по переработке отходов. Нам, гражданам, надо верить, и государству, и предпринимателям, которые собираются инициировать новые проекты в области мусоропереработки. А мы не верим. Почему мы верим детским садам государственным, врачам государственным, полиции, госбанкам? Но Роспроднадзору в лице государства, мы предпринимателям, нашим соотечественникам не верим в том, что мы построим, создадим эти совершенно новые по формату и наполнению центры по переработке.
Ильдар Ильич, к вопросу о вариантах ответа на этот вопрос, да. Почему мы не верим. Если мы построим с вами эти заводы, насколько дороже для каждого жителя Москвы станет система сбора мусора?
Именно настолько, насколько станет лучше и комфортнее нам жить без этой вони, грязи и фильтрата вытекающим, да.
Комфортно говоря, жить мы не посчитаем, а сколько я заплачу за вывоз мусора, я легко посчитаю по своему карману.
Вот если я вам задам прямой вопрос, интересно, ответьте вы на него. Знаете ли, сколько у вас сейчас платежки стоит за вывоз и мусор?
Конечно, нет. Ответ очевиден.
Не знаете. А, да, у вас стоит 70 рублей максимум, а будете платить 120 максимум.
Еще раз, вот даже если мы строим вокруг Москвы дорогие мусороперерабатывающие заводы, вывоз мусора не подорожает в десятки раз.
Ни в коем случае. Вывоз, утилизация и переработка этого мусора не подорожает в десятки раз. Это многолетние, многолетние проекты по окупаемости. Они просто тяжелые, инфраструктурные для инвесторов. Но они с гарантированной доходностью.
Хорошо. Туда тогда по-другому. Если это не настолько утяжеляет вывоз мусора, почему нельзя, к примеру, задобрить тех, кто живет рядом с полигоном, дать компенсацию?
Задобрить это невозможно. Как вы можете задобрить тех, кто пока еще не понимает вообще, о чем идет речь?
Они будут бояться продешевить, что ли?
Да. Это крайне непросто задобрить. Что и задобрить, нет такого у нас с вами инструмента общественного, государственного. Что, деньги давать, ссылать этим людям? Нет. Есть механизмы общественного контроля, Роспотребнадзора, наблюдения,
переработка, наблюдение, да?
Да, то есть вот такие общественные механизмы, не переживайте, все нормализуется. Год-два, и общественность воспримет те инициативы, которые сейчас предпринимает государство и бизнес.
А это инициатива по строительству именно мусороперерабатывающих заводов, а не простое складирование. Спасибо.
Спасибо.
Ильдар Неверов, омбудсмен по отношениям природопользования и экологии, был с нами на прямой связи. Да не Самороса, великий немой пишет, Саморос сосется. Вам только что объяснили. Все-таки будут строить эти мусороперерабатывающие заводы и смогут убедить общественность, полагает Ильдар Неверов, в том, что это действительно нужно. Почему не дать тем, рядом с кем они строить хотят, пишет граф Кошкин. Только что вы услышали ответ, потому что те, рядом с кем будут строить этот мусороперерабатывающий завод, они боятся продешевить. Они боятся согласиться на ту сумму, которую им будут предлагать, потому что они не знают, что на самом деле будет. А в советское время Рошаль загрязняла своим химическим производством. Там теперь свалка, пишет 218-й, описывая ситуацию. Напомню, все началось с сообщения о том, что власти Подмосковья... Сегодня все началось с этого сообщения, а так-то не сегодня, конечно. Власти Подмосковья ищут новые площадки для мусорных полигонов в регионе, и одна из них может появиться на территории заброшенного Рошальского химического комбината. Же реновация, такой же принцип, пишет граф Кошкин. Виктор пишет, верить предпринимателям как можно, они много раз нас обманывали, что разве мало заброшенных земель? Виктор, где? Это главный вопрос, потому что Ильдар Неверов только что объяснял, как только мы договоримся с вами и переедем на рядом стоящую территорию, там тоже, окажется, кто-то живет. Так устроена Москва и Подмосковье тоже.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. В России предлагают законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5%. Как пишет газета «Известия», поправки должны вступить в силу уже 1 июля 2018 года. Говорят, что сейчас существует некое противоречие между законом и ГОСТом. Так говорят авторы инициативы, сенаторы. Согласно закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, водка – это напиток, который произведен на основе этилового спирта, а крепость его от 38 до 56%. Но есть особые свойства у товара с наименованием «место происхождения». У товара, который называется «водка русская», нижняя крепость которой 37,5%. И вот получается, для того, чтобы сделать все правильно, чтобы и у русской водки проблем не возникало, нужно сделать так, чтобы в законе о государственном регулировании водкой назывался напиток от 37,5% до 56%, а не 38%, как это сейчас. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Это действительно такая серьезная проблема, всего 0,5%.
Ну, эти 0,5% на сегодняшний день составляют расхождение между стандартами, утвержденными ранее, и цифрами, которые указаны в законе о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и продукции его содержащей. Вот, поэтому, насколько я понимаю, данная инициатива преследует, ну, вообще техническую цель, внести в закон коррективы в соответствии с действующим стандартом.
Но подождите, Леонид Иванович, такое очень распространенное, видимо, заблуждение, как я теперь уже понимаю, что водка – это 40.
Нет, нет, водка совсем не 40. Вообще при социализме, я помню, была водка и 28 градусов, это стрелецкая и имбирная, еще там какая-то была. Была водка и 56 градусов, это столовая. Была сибирская водка за 50 градусов, по-моему, 52. Вот, и были водки между 40 и 50. Они по крепости были разными.
Но все-таки существует какое-то понимание того, что на самом деле водка? Вот сколько это? 40, 30? Вот один из наших слушателей, великий немой, пишет, крепость водки должна быть 38,5. Все остальное это настойки.
Ну, на самом деле, ну, водка, что такое водка сама по себе? Насколько я понимаю, это питьевой, питье какое-то, в общем-то, удобоваримый напиток, содержащий алкоголь и воду, значит, ну и возможные добавки там, которые делают ее либо просто водкой, либо водкой с какими-то ароматическими, там, цветовыми и так далее добавками. А настойки, это немножко другое. Ну вот, но водка может быть и 38 градусов, и 42 градуса, или, как вот я уже говорил, 56 градусов.
А по поводу 37,5, вот нам говорят, что вот это несоответствие законов мешает товару с наименованием места происхождения, то есть той самой главной русской водки. Это действительно серьезная проблема, вот это несоответствие с законом о государственном регулировании? То есть ее что, сейчас нельзя производить, получается?
Ну, проблема в том, что если законом о госрегулировании водка – это все, что выше 37,5 градусов, а по стандарту водкой называется то, что выше 37 градусов, то, соответственно, напитки, которые вот всего лишь на пол градуса меньше, чем то, что указано в законе, они могут уже и не подпадать под регулирование столь решительное, которому подвержены водочные напитки.
Ну, а с вашей точки зрения, что правильнее, исправить закон о государственном регулировании или изменить описание особых свойств товара с наименованием «русская водка»?
Да я думаю, что проще внести изменения в закон сообразно тем стандартам, которые есть. Ведь под них уже существуют напитки, которые существуют, которые производятся и которые обращаются на рынке. Просто эта же лазейка образуется. И все.
Лазейка, благодаря которой что?
Лазейка, благодаря которой вы избегаете регулирования, которое вот принято в отношении водок. Водок. Потому что если мы, например, будем опираться на общепринятое мнение и считать водкой там, от 38 градусов, условно говоря, до 40, то тогда что делать со всеми остальными? Они что, не должны регулироваться, как водки? Если по стандарту водками является от 37,5 до 56.
Понятно. Надо просто привести все к существующему уже стандарту.
Мне кажется, что данный законопроект носит достаточно технический характер. Он расширяет на полградуса нижнюю границу, приводя закон в соответствие со стандартом.
Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. В России, оказывается, существуют проблемы с определением того, что такое русская водка. По описанию это товар крепостью от 37,5%, но есть закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, согласно которому водка – это напиток, который произвели на основе этилового спирта, но крепость которого от 38%. Теперь в Совете Федерации разработали законопроект, согласно которому, если поправки будут приняты, с 1 июля 2018 года эта двусмысленность будет устранена. Что пишут наши слушатели? Вот, кстати, тут самые разные взгляды на то, что такое водка на самом деле. А Санчиксон вообще Вику Цыганову напоминает с ее хитом «Русская водка». Что-то натворила. Так, водки градусы и проценты не равны, пишет великий немой. Аганес настаивает, что водка это минимум 41%. А Санчиксон пишет, давайте разбавлять до градусов воды и будем пить воду. Лимузин другим вопросом задается, а нет ли сейчас других проблем? Возможно, есть, но это тоже проблема, которую нужно решать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Советские футболисты и член исполкома Российского футбольного союза Александр Мирзоян поделился с газетой «Известия» мнением о ротациях в руководстве РФС, назвав принятое вице-премьером Виталием Мутко решение об уходе с поста главы организации правильным. А вот что пишет «Известия», это прямая цитата. «Виталий Леонидович должен защитить честь наших спортсменов, которые были не по праву ущемлены. Если бы он не стал защищать и себя, то, получается, согласился бы с обвинениями Мок, поэтому он временно отходит от дел в Российском футбольном союзе». Григорий Твалтвадзе, журналист и спортивный комментатор, с нами на прямой связи. Григорий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, наверное.
Слушайте, да. Так а Мутко временно потом вернется?
Ну, вы знаете, вообще удивительная, конечно, вот эта вот формулировка ухода. Уходя, не ухожу. Я ничего подобного вот не припомню. Не то чтобы в мире спорта, да даже в мире большой политики как-то с трудом такое припоминается. Но я просто хочу сказать, вот я краешек разговора услышал, то, что вы говорили о том, что вот будут суды, ему надо как бы отмазаться и после этого, то есть очиститься, прошу прощения за жаргонное словечко, значит, и после этого приступить с чистой совестью, значит, к работе в РФС. И тут сразу у меня возникает вопрос, а если он проиграет суды? Вот как быть тогда? То есть сейчас нам говорят, и он сам говорит о том, что я вот ухожу для того, чтобы, значит, чемпионат мира прошел в спокойной обстановке, я сейчас выиграю суды, откуда такая уверенность? Я сейчас быстренько все решу, ну, если бы это было с подчиненными из РФС, я сейчас быстро выиграю и все решу. Там совсем другой коленкор, там другая обстановка. И у меня есть очень большие сомнения. Потом, знаете, вот когда такие решения принимаются, кроме каких-то глобальных вопросов, вдруг, внезапно возникают вопросы мелкие. Вот вы не задавали себе такой вопрос? Ну вот уходит человек на полгода, приостанавливает свою деятельность и назначает на эти полгода Александра Алаева. Алаев будет получать президентскую зарплату или эту зарплату на протяжении полугода будет получать все тот же Мутко? То есть, знаете, такой маленький футбольно-финансовый фейерплей. Вот если говорить о подобного рода заявлениях, да, здесь должно быть все отточено, абсолютно.
Подождите, Григорий Александрович. Григорий Александрович, да. Можно я тогда придерусь? У меня тогда вопрос к вам возникает. Вот вы говорите о зарплате Мутко в качестве руководителя Российского футбольного союза. Но Мутко, как известно, вице-премьер. А чиновнику положено получать зарплату еще и в РФС?
Но дело все в том, что РФС это у нас получается общественная организация. Это же не какое-то государственная организация. Алаев-то там получает зарплату. Вот, ну хорошо, поставим вопрос по-другому. Алаев, значит, заместитель Мутко. Вот он сейчас будет исполняющим обязанности президента. Он будет получать президентскую зарплату, или же у него останется та же зарплата, которая была. То есть, ну, здесь очень много таких моментов, знаете, вот бомба не взорвалась, но какое-то шипение раздалось и какие-то запахи в атмосферу ушли.
Хорошо, Григорий Александрович.
Я абсолютно согласен с тем, что сказал вчера Валерий Газаев, что вот такой временный уход, это, знаете, временно можно быть только беременным. А здесь надо было или-или. Или уходить, или оставаться.
А с точки зрения будущего чемпионата мира все-таки, вот это играет какую-то роль? Нам первым делом сообщили, что вроде как ФИФА не против.
Вот этой приостановки.
Ну да.
Ну, я не знаю. Мне сейчас сложно отвечать за ФИФА, против оно или не против. Но просто чемпионат мира здесь получается. Значит, Алаев, человек, которого в мире футбола, ну, практически никто не знает, по большому счету. Это же не Симонян, правда? Ну, Никита Павлович за 90. Понятно, что, ну да, ну, бывший игрок в мини-футбол, в пляжный футбол. Но это даже на уровне там наших каких-то звезд пляжного и мини-футбола. Ну, это не фигура, да? Может быть, он хороший чиновник, но все знают о том, что Алаев – это конкретно человек Мутко. То есть, когда Алаев говорит о том, что он будет пытаться принимать самостоятельные решения, ну, вы меня извините, весь футбольный мир над этим посмеялся. Как Понятно. Алаев будет принимать самостоятельные решения, не консультируясь с Виталием Леонидовичем? Ну, что...
Посмотрим. Спасибо.
Какая-то смешная ситуация.
Спасибо. Я Григорий Твалтвадзе, журналист, спортивный комментатор, не приветствует решение Виталия Муткова так ненадолго уйти с поста главы Российского футбольного союза. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. С одной стороны, мы видим, что Мутко уходит, хотя к нему были вопросы, или наоборот, может быть, потому что к нему были вопросы, он будет, что называется, отбиваться от этих вопросов, но будет есть другой человек, который, видимо, будет заниматься проведением чемпионата мира. Среди прочего, от Российского футбольного союза. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий Твалтвадзе обращает внимание на то, что этот человек, может быть, не настолько велика фигура, чтобы заниматься проведением чемпионата мира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей. Вот по поводу Мутко мне хочется выяснить, а почему никто не говорит о том, что наша сборная на 64-м месте в рейтинге ФИФА?
А это нужно обязательно говорить.
А как? Разве он не отвечает был президентом РФС
так, за место в рейтинге? Но если мы говорим об этом, тогда они там все отвечают. Весь Российский футбольный союз надо разгонять?
Ну, кстати, неплохая идея, по-моему.
Хорошо, спасибо. Есть и такие идеи. 7-3, 7-3, 94-8. Возможно, это на экстремизм немного похоже, потому что ведь потом же кто-то должен будет работать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я все-таки надеюсь, что все-таки наш народ опомнится, и вся эта команда уйдет, так сказать, в марте, 18 марта.
А дальше-то что будет, непонятно. 7-3, 7-3, 94-8. Еще раз напомню, это не про президентские выборы, это про Российский футбольный союз, если вы не заметили. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, у вас 15 секунд,
прошу. Да, как раз. Вы знаете, Мутко, по всей видимости, не будет продолжать дальше в правительстве работать, ведь отставка правительства после выборов будет. А это завуалированный ход, чтобы...
Для футбола это как?
Для футбола нужно ему, конечно, уйти давно. Это такие обвинения брошены.
Нет, у нас впереди чемпионат мира, или вам все равно?
Он должен уйти однозначно. Он не есть наш футбол.
Вне зависимости... Все, я понял. Вне зависимости от того, что у нас там через несколько месяцев намечается. Сборная от этого лучше играть не станет, пишет 879-й. А 464-й добавляет в Телеграме от перестановки мест сумма все равно не меняется.